Практика начинается с зарождения веры и преданности. Один человек пришел к некому мастеру и попросил: «Можно мне получить наставление по достижению освобождения?» Мастер ему ответил: «Хорошо, сынок, но прежде чем получать наставление, зароди в своем сердце немного преданности». Учение, передача учения возможно в состоянии веры, в измерении преданности. Вне этих измерений невозможно. Таковы законы передачи дхармы. И вот, зарождая веру, преданность, мы устанавливаем связь с этим измерением, где реализация возможна, где благословение учения возможно, благословение гуру возможно, освобождение возможно, просветление. Сухая практика пранаям, мантр, медитаций не приведет ни к освобождению, ни к просветлению, если вот не будет такой передачи, перехода в это измерение. Все мы пришли в дхарму, чтобы решать задачи своей жизни, чтобы создать себе чудесное, великое и прекрасное будущее. Мы пришли в дхарму, потому что нам не безразлична наша жизнь и жизнь других людей. Мы хотим сделать благодаря практике дхармы из этой жизни что-то более лучшее, более прекрасное. Мы понимаем, что это делать необходимо. Если этого не делать, то все будет как всегда. Ограничения, страдания, иллюзии. И жить в состоянии иллюзии, в состоянии невидения не только не радует, но, в общем, это даже опасно. И жизнь обычного человека подобна вот кому. Человек с завязанными глазами едет на автомобиле и давит на газ как можно быстрее, чтобы ехать. Но, по сути, он не знает, куда едет. Там может быть обрыв, но он едет, чтобы ехать как можно быстрее, но глаза его завязаны. И такая повязка на глазах – это принцип неведения, аджняна. И все живые существа пребывают в состоянии аджняны. Неважно, какой статус они занимают, сколько у них денег. Это свойство живых существ мира сансары. И один человек спросил меня: как же так? Все 7 миллиардов пребывают в состоянии аджняны, неведения, все заблуждаются. Я ему ответил так: не все. Среди них есть святые и мудрецы, есть садху, духовные искатели. Но их процент не так велик. Но в основном само свойство обитателей сансары – заблуждаться. Он состоит из заблуждения. То есть, если все люди, пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, собрались, то сколько бы их ни было, все это пьяное собрание, оно сильно заблуждается. Оно ничего хорошего породить не может. Таким же образом, живые существа в сансаре опьянены иллюзией, майей, своим эго, неведением, законом кармы, многими вещами. Именно вот эта опьяненность сансарой не дает возможность человечеству, да и каждому человеку, жить счастливо, быть свободным, бессмертным. Человечество подобно такому кораблю без компаса и карты, который плывет под влиянием ветра. И у капитана есть руль, но этот руль очень плохо слушается. И он думает: ну, куда-нибудь выплывем, куда-нибудь точно выплывем. Но у него нет ни стратегии, ни карты, ни компаса. Он так на глазок прикидывает. Может, там берег, ну, неизвестно, а может, коралловые рифы. Это состояние всего человечества. Нельзя сказать, что человечество преодолело свои проблемы, что оно знает, куда ему идти, что у него высокая культура. На самом деле, к сожалению, нельзя сказать. Человечество пребывает на довольно низком уровне развития. Это тоже свойство Кали-юги. И оно пребывает по причине низкого уровня развития каждого своего члена. И вот такой низкий уровень развития называется неведение, аджняна, авидья. И когда у тебя нет ясности, низкий уровень развития, ты неадекватен. Ты не можешь оценить свое место во Вселенной, понять ее законы. Эти законы, они видны прямо на ладони, но ты их не видишь, и ты их постоянно нарушаешь. Или ты идешь не в правильном направлении. И когда ты нарушаешь законы Вселенной, или идешь не в правильном направлении, то приходят страдания. Но все мы люди, мы не хотим страданий, мы хотим счастья себе, свободы, мудрости. И для этого мы вступаем на путь практики дхармы. Поэтому мы считаем дхарму волшебной драгоценностью. Поэтому мы здесь, и мы хотим выполнять практику. Семинар или ретрит – это тапасья, аскеза определенная. И чем эта тапасья, аскеза будет сильнее, тем больше шансов на то, что мы можем изменить свою судьбу к лучшему. Очистить свой ум, открыть новые измерения дхармы. Духовный путь можно уподобить битве. И в этой битве у нас есть соперники. И надо знать, что это за соперники. Большим заблуждением было бы думать, что духовный путь – это не битва. Что это такая прогулка на яхте. Такое легкое путешествие на прогулочной яхте под осенний бриз. Ничего подобного. С таким настроением мы не доплывем. Духовный путь – это битва, это большой вызов нашим ограничениям. И если есть битва, то надо понять, кто эти соперники в нашей битве. Очень было бы наивным думать, что у нас нет соперников, что мы сами по себе. Что мы идем куда хотим, делаем что хотим. Ничего подобного. Эти соперники – время, карма и неведение. И это не пассивные соперники – это очень активные соперники. В битве каждый проявляет свое мастерство, насколько ему позволяет соперник. Да? И вот эти соперники действуют очень активно. И они нас постоянно опережают. И они нас как бы просчитывают на 5 шагов вперед. И они делают свои упреждающие шаги, постоянно нас ограничивая. Они действуют сильнее, быстрее, умнее и раньше нас. Вот так. Поэтому мы все время проигрываем. Поэтому все человечество – это как бы такая раса неудачников. И вот смотрите, мы приехали сюда, мы пришли сюда, но мы только сейчас поняли, что они вообще существуют. Они действуют давно, с самого момента нашего рождения, еще до того, как мы родились, а мы только сейчас об этом узнали, только сейчас задумались, поняли. Это подобно тому, как вы вышли на ринг, у вас закрытые глаза, и вы получаете удары со всех сторон. Но вы даже не знаете, с кем вы сражаетесь, и что вообще вы сражаетесь, а вас продолжают бить, бить, бить. И часто у вас уже один синяк, второй синяк, кровь течет. Вас бьют, а вы вообще даже не понимаете, что происходит. Потом говорят, это битва вообще-то. Да? Ну как интересно. У тебя есть соперники, смотри, и они тебе наносят удары. Давай же, двигайся, ну, делай что-то. Вот это состояние живого существа в сансаре. Битва уже давно идет, она идет вовсю. Соперники вовсю выполняют свои тактические установки и действуют. А мы только понимаем, только начали понимать, в чем здесь дело. Вот это сансара. Это реальность сансары, к сожалению. То есть сансара – это место страданий живых существ, их обусловленности. И теперь мы, узнав об этом, мы должны собраться. воспрянуть духом и начать выполнять тренерские установки, чтобы победить этих соперников. Мы не должны быть праздными, ленивыми, гордыми. Нам надо собраться с мыслями, пробудить в себе такой боевой дух духовного воина и со всей решимостью этим соперникам дать бой. Они не абсолютные. Их можно победить, если верить в себя, если верить в Дхарму, если верить в святых, которые вас поддерживают. И представьте, если это битва, это такой ринг, то у вас есть болельщики, тренер, те, которые вас поддерживают и вдохновляют. Вы должны прислушаться. Если гуру, мастер, это ваш внешний тренер, ваш внутренний тренер, внутренний гуру, у вас внутри, это ваша внутренняя ясность. Они говорят, не спи, проснись, будь внимателен, работай, делай что-то. Не бойся, иди вперед. То у вас есть шанс на такую победу. Но мы должны собраться, собрать воедино всю свою веру, волю, решимость и идти к этой победе. Потому что если мы не одержим победу, то мы проиграем. Ничью здесь не присуждают, к сожалению. Если мы не одержим победу, одержат победу наши соперники. Время одержит победу. Карма одержит победу. И неведение. И когда мы обнаружили этих соперников, нам надо разобраться глубоко с ними. И предварительные практики, размышления над законом кармы, страданиями, непостоянством, драгоценным человеческим рождением, помогают глубоко понять природу этих соперников. Так же, как перед ответственным боем в боевых искусствах, тренер и тот, кто будет сражаться, просматривают видео с участием, с боями своих будущих претендентов, внимательно выясняя их технику и тактику, чтобы выработать свою тактику. Также и мы должны внимательно изучить наших соперников, понять, как их можно одолеть, какова должна быть стратегия. Потому что на кону поставлена наша будущая жизнь, наша судьба. И один из таких соперников – это карма. Вчера мы говорили о времени. Что же такое карма? Карма переводится как действие, и она относится к намеренным действиям тела, речи и ума. То есть это то, что мы делаем, то, что мы говорим и то, что мы думаем. Действия порождают следы в потоке нашего сознания, отпечатки. И эти отпечатки обуславливают качество нашего «я». Они обуславливают тело, которое нам предстоит получить в следующей жизни. И они также обуславливают окружение, среду, в которой мы будем жить. Закон кармы, он действует как причина, карана, которая порождает следствие, викара. Причина, следствие, причина, следствие. Причина, следствие, действие, следы. Из следов новое действие, из действий новые следы. И таким образом бесконечно. Если из семян розы вырастает роза, это не наказание и не вознаграждение. Просто результат, естественный результат кармы. Наши неприятные переживания возникают благодаря нашим собственным действиям. Мы отвечаем за то, что происходит с нами, что переживается с нами. Это закон кармы. Когда мы понимаем, что все переживания обусловлены теми причинами, которые мы создали сами ранее, мы начинаем немного разбираться в этом механизме. И мы понимаем, что все дело в нас, все зависит от нас. что мы ответственны за то, что мы переживаем. Мы признаем свою ответственность за все, что переживаем. И нам нужно начать с того, что признать свою ответственность за то, что происходит в нашей жизни и то, что мы переживаем. Мы ответственны за воплощение в этом мире. Не какие-то злые силы нас поместили сюда. Конечно, есть закон кармы и прочее. Но в первую очередь мы ответственны. Если мы ответственны за то, что мы попали в этот мир, значит, у нас есть и ответственность за то, чтобы освободиться от законов и ограничений этого мира. Тогда мы можем признать свою ответственность за этот мир, за свою судьбу, за нашу духовную жизнь, за наш духовный путь. Даже гуру не может за вас достичь освобождения или очистить карму. Будда или Дататрея. Они могут научить или благословить. Но мы должны научиться принимать ответственность за свой путь, за свои ошибки и за свои возможные достижения. Сам факт принятия такой ответственности делает нас уже садху, теми, кто принимает ответственность за свою жизнь. Тот, кто не является садху, он говорит так: «У меня нет времени». Тот, кто является садху, говорит: «Если мне нужно время для практики, то я создам такой тоннель реальности, где время будет». Тот, кто не является садху, он говорит: «Я очень занят работой, я так бы хотел достичь освобождения, но я занят работой». Тот, кто является садху, говорит: «Я могу любую ситуацию изменить, нет ничего, чтобы меня ограничивало». И когда мы не являемся садху, мы очень обусловлены. И эта обусловленность на внешнем уровне – семья, работа, социум, культура, информация, наши связи, иногда даже денежная обусловленность. Нет денег поехать. И когда у нас есть такая внешняя материальная обусловленность, это означает, что мы пока еще не приняли ответственность за свою жизнь. Когда мы принимаем ответственность за свою жизнь, мы можем легко преодолеть любую обусловленность. Но внешняя обусловленность – это не самое главное. Самая большая обусловленность – та, которая внутри. Это наш менталитет, наша психология, наши качества, наша личность. И тогда мы свыкаемся с этим и говорим, думаем: «Ну вот я такой, что поделать, вот такое». Один мастер, когда он услышал такой ответ ученика, ему сказал: «Так изменись! Не будь таким, в твоей власти все изменить. Ты можешь себя изменить, поверь в это. Ты можешь выработать в себе новое качество, ты можешь пресечь и ослабить негативное качество. Ты ответственен за то, что ты такой. А раз ты ответственен, ты можешь это развивать, ты можешь это менять, в этом и духовный путь». Но когда мы это не понимаем, думаем: «Я вот такой, но я ничего не могу сделать», это мы не принимаем ответственность. Так как действует карма? Причина и следствие. Карма определенно. Определенно в том смысле, что негативные действия дают однозначно негативный результат. Позитивные действия тела, речи или ума однозначно дают позитивные результаты. Поэтому первое, с чего мы начинаем, мы стараемся никогда не совершать разрушительных действий. Насколько это возможно, вообще никогда не совершать никаких разрушительных действий, те, которые бы доставляли страдания другим или самому себе. Второй принцип – карма может расти. Например, малая причина может дать большой результат, потому что карма созревает в поле вероятностей. Тонкие причины созревают на таком вероятностном, квантовом уровне. И очень трудно определить, какая причина как обернется. Например, когда Рама был в изгнании, в 12-летнем изгнании в джунглях, то Сита, его божественная супруга, увидела оленя. И сказала, хорошо бы вот этого оленя поймать. Олень был очень необычный. Рама побежал за оленем, оставив Ситу на попечение Лакшмана. Пришел демон Равана и легко одурачил Лакшмана и забрал Ситу. Вся эта великая ситуация, описанная в Рамаяне, началась из невинной вещи. Любопытство Ситы, ее желание получить оленя. Джада Барата, когда он выполнял тапасию в джунглях, он привязался к олененку. Он его воспитал и вырастил. И вместо того, чтобы выполнять свою аскезу и практику отшельничества, он часто думал об олене. В момент смерти его ум вошел в род оленей и вошел в утробу оленихи, и он затем получил тело олененка. Незначительная мысль Джада Бараты породила целую следующую жизнь в теле оленя. Таким же образом, малая заслуга может обернуться большими благословениями. Следующая особенность кармы. Если не создана причина события, то оно никогда не произойдет. Все, что с вами происходит, на это есть свои скрытые причины. Нет смысла винить в своих страданиях, в своих проблемах других людей, общества, правительства. Есть причины. Это закон, объективный закон Вселенной. Эти причины обязательно, неумолимо материализуются. Но если их нет, этого никогда не произойдет. Причина порождает следствие, следствие становится новой причиной, порождает новое следствие. Эти цепочки будут непрерывно длиться и в этой жизни, и в следующих. И мы находимся в постоянной причинно-следственной зависимости. Тот факт, что мы сейчас имеем тело человека, это следствие наших мыслей и поступков в прошлых воплощениях. Наша следующая жизнь будет определяться поступками, мыслями в этой жизни. Можно сказать, что это воплощение мы уже проспали, пропустили. Уже поздно менять что-то, прошлая жизнь прошла. Мы уже переживаем то, что имеем. Но у нас есть шанс следующую жизнь спасти. У нас есть шанс следующую жизнь выручить, спасти, не проспать. Сейчас у нас есть тело, речь, ум, и мы это осознаем. И мы можем их так очистить, так изменить, чтобы следующая наша жизнь не проходила в сансаре. Мы можем повлиять на причины и следствия. Мы живем в цепи непрерывных причин следствий, и это и есть сансара. Когда мы живем в причинах и следствиях. Разорвать кольцо сансары, достичь освобождения, означает выйти вообще из причинно-следственной зависимости, из таких законов Вселенной, где действуют причины и следствия. Нельзя сказать, что причины и следствия, действия этих законов, носят всеобъемлющий характер. На самом деле причины и следствия действуют только в сансаре. Когда вы подыметесь выше уже, в сваргалоку, Джана-локу, Махар-локу, Тапа-локу. Там не действует так закон кармы, как в мире людей. Чем выше мир, тем меньше зависимо и связано между собой причины и следствия. То есть следствие не жестко запрограммировано причиной. Допустим, в более высоких мирах у одной причины может быть много вариантов следствий, и ты сам можешь выбирать. В более высоких мирах действует закон вариативности, квантовости, сознания и причинно-следственных связей. Иногда там может быть даже закон кольцевой причинности. Закон обратной причинности. Закон обратной причинности можно примерно так характеризовать. Хвост вертит собакой. Не причина управляет следствием, а следствие может влиять на причину в обратном, в прошлом, во времени. И вот закон вариативной причинности – это уже свобода вариативных следствий. Например, одно и то же след, одна и та же причина, вы можете сами выбирать, какое будет следствие. Так в мире богов происходит. Поэтому боги могут управлять реальностью. Временем, пространством, ходом истории. Ход истории зависит от их сознания. А люди не могут. И следующая особенность кармы. Следы, которые наши действия оставляют в нашем уме, нельзя утратить. Их можно только очистить. Но если отпечаток произошел в сознании, самскара произошла, ее нельзя как-то утратить, она не может сама по себе исчезнуть. Ее придется или испытывать, проживать, или очищать. Поэтому, когда мы испытываем страдания, у них есть причины. И эта причина – негативное действие, никогда положительное. То есть, положительные действия никогда не создадут негативные причины. Потому что карма четко определена. Когда созревают следствия, кармическим следам нужно некоторое время, как дереву. Например, если вы сажаете семя, дерево сразу не растет за считанные секунды. Оно медленно, как росток, пробивается и набирает силу. Таким же образом наши кармические следы созревают постепенно. И чтобы следствие полностью созрело, чтобы причина проявилась как следствие, нужны некоторые условия. И что это за условия? Первое – это мотивация или побуждение, с которым совершается действие. Второе – это само действие. И третье – завершение действия, состояние ума после самого действия. Действия, совершаемые с разной мотивацией, приводят к разным результатам. Действия, совершаемые по отношению к разным объектам, дают тоже разный эффект кармы. И состояние ума после самого действия тоже влияет на то, как будет, как проявится закон кармы. Например, если человек спасает другого человека, несомненно, он накапливает заслугу. Это хорошее действие, которое приведет к хорошему следствию. Но важно, с какой мотивацией он это делает. Важно, какого именно человека он спасает. И важно, какое последующее в уме состояние у него создается. Итак, вот эти три вещи – побуждение, само действие и завершение действия – они действуют на четыре аспекта нашей жизни. Они определяют тело, в котором мы будем жить в следующей жизни. Они определяют то, что происходит сейчас, здесь, в этом мире, пока мы живы. Они определяют наши качества в следующей жизни. И они определяют окружение, в котором мы будем жить. Это называют экологический результат действия кармы. Каков же механизм возникновения кармы в нашем сознании? В потоке нашего сознания существует божество, именуемое Читрагупта. Существует также божество, именуемое Дхармараджа. И это божество существует не только в потоке нашего сознания, но и во Вселенной также. Дхармараджа – это божество, осуществляющее реинкарнацию, перенос тонкого тела из одного тела в другое. В общем, это, скажем так, функция, сверхсознательная энергия, которая в соответствии с кармой, накопленными причинами и следствиями, перемещает наше тело, нашу душу, наше тонкое тело из одного тела в другое. А Читрагупта – это секретарь Дхармараджи. Это наш внутренний цензор, наш внутренний видеорегистратор. Это то, что регистрирует наши поступки тела, речи и мышления. Считается, когда человек умирает, то он попадает во дворец Ямараджа, божества смерти и божества предков, управляющего реинкарнацией. И его подводят к зеркалу кармы, в котором отражаются все его хорошие и дурные действия. И когда он подходит к зеркалу кармы, он читает надпись над зеркалом, и там написано: «Хорошие люди сюда не попадают». Под хорошими людьми имеется в виду святые, ситхи. Когда святые проходят этот процесс, они заходят через другие ворота, через торжественный вход, и сам Ямараджа выходит с приветствием к нему, вешает им гирлянду, оказывает знаки почтения. Но когда люди, связанные своей кармой, приходят, то они заходят через другой вход, и они встречаются с этим зеркалом. И в этом зеркале отражаются все последствия их действий, все их дурные и хорошие мысли, слова, действия. И там рассматривается его дело. Трудно сказать, как именно это происходит, потому что это все очень индивидуально. Потому что это наш ум рисует такие картины, а умы людей очень индивидуальные. Для кого-то зеркало кармы может быть большой компьютерный экран, и там будут листать файлы с записями его поступков. А Ямараджа может прийти в виде профессора с седой бородой и в очках. Для кого-то Ямараджа может представлять как большой величественный царь, держащий атрибуты с оружием, а Читрагупта как его советник. Все это зависит от культуры, от культурной обусловленности. Но можно сказать, что это энергии, которые действуют во Вселенной и в потоке нашего сознания, которые имеют свое представительство в наших тонких телах. И они управляют нашей судьбой. И когда приходит время перерождаться, то Ямараджа как бы вызывает этого человека и говорит: «Теперь посмотрим в зеркало твоей кармы». А Читрагупта, хранитель всех записей, предоставляет это зеркало. Иногда это может быть книга, в которой записаны все события жизни, в которой читают. Иногда это может быть зеркало, в котором возникают видения. А для кого-то это может быть огромный компьютерный экран. И если возникают какие-то неясности, неопределенность в толковании тех или иных событий в жизни, Читрагупта призывает, связывается со своими помощниками. И таких духов-помощников называют шраваны и шравани. Духи-соглядатаи, которые есть в каждом доме. А у этих духов-помощников есть свои как бы шпионы, разведчики. Это маленькие духи, живущие в каждом доме. Домовые и прочие. Если надо, они у них проконсультируются, чтобы что-то уточнить. И с большой ясностью, с большой скрупулезностью разбирается каждый поступок, каждый нюанс, каждая мотивация, там, сказанное слово, все, что отпечаталось в нашем сознании, очень подробно. Все это разбирается, и все это оказывает влияние на наше собственное сознание. Говорят, что Дхармараджа посылает в ад или на небеса. Но на самом деле не Дхармараджа, а наш собственный ум на это реагирует. А Дхармараджа в соответствии с реакцией ума определяет бхаву существа и его будущую локу и будущее тело. Дхармараджа внутри нас – это и есть наш ум. Ум, который принимает решение направиться в тот или иной мир, создать там то или иное тело. А Читрагупта – это наш внутренний оценщик, наш внутренний цензор, который все регистрирует и записывает. Так действует карма, так она управляет нами. И Дхармараджа, и Читрагупта есть тонкие состояния, формы нашего ума. Они гораздо тоньше, чем наше эго. Но это тоже наш ум. Но это ум, который пока не подконтрольный нам. Именно этот ум через механизм Читрагупты, Ямараджи, механизм закона кармы, отождествления побуждает нас испытывать карму и перерождаться. И если мы хотим освободиться от закона кармы, нам нужно породить такую тонкую осознанность, которая основана не на понятийном уме, а на медитативном опыте природы ума. И с помощью этой природы ума растворить внутреннего читрагупту, внутреннего оценщика, внутреннего цензора. И растворить внутреннего дхармараджу. Когда мы растворим в себе этих внутренних божеств, они перестанут проводить энергии ограничения, отпустят нас на свободу, освободят нас от закона кармы. И каким же образом это сделать? Мы должны медитировать таким образом, созерцать таким образом, чтобы обнаружить внутри себя божественное присутствие. Мы должны стремиться найти его. И хотя этому препятствует множество ограничений, это божественное присутствие всегда существует внутри нас. И должна быть проделана большая работа – очистить то, что мешает обнаружить божественное присутствие, чтобы утвердиться в нем. Такое божественное присутствие на языке ситхов называется хаджья – естественное состояние пребывания в Боге. Обнаружить состояние осознанности, подобное пространству, с тем, чтобы мы могли дальше, опираясь на это пространство, пребывать в этом божественном присутствии, черпать из него силу. И мало обнаружить божественное присутствие, подобное пространству. Когда мы его обнаруживаем, говорят, мы овладели до некоторой степени взглядом, воззрением. Нужно научиться черпать из него силу. Божественное пространство, божественное присутствие, осознавание можно уподобить большой сумме денег, которая зашита в подкладку вашей одежды. И, допустим, вы знаете, что эти деньги у вас есть, и это дает вам чувство уверенности. Но пока вы их не вытащите, не начнете тратить, в общем, ваша жизнь никак не изменится. Вы не сможете чего-то купить себе. Таким же образом, обнаружение божественного присутствия должно вести к открытию силы этого присутствия. И такая сила называется джняна-шакти, энергия божественной мудрости. И вторая сила называется ичха-шакти, энергия божественной воли. И третья называется крия-шакти, энергия божественных деяний. И эти три шакти олицетворяются Сарасвати, Лакшми и Парвати. Кроме этого, существует энергия божественной свободы, сватантрия шакти, и энергия божественного всемогущества, айшвари шакти. И вот когда все эти энергии пробудятся в нас, они начнут служить нашему я, растворять законы кармы и спасать нашу душу от ограничений в сансаре. Именно поэтому мы здесь. Чтобы обнаружить в себе пространство божественной мудрости, научиться его обнаруживать в любой момент, каждую секунду и никогда не терять. И чтобы пробудить с помощью этого пространства внутренние божественные силы в себе. И тогда с такими благословениями и с такими силами мы легко сможем переиграть наших соперников время, карму и неведение. Если же нам не удастся их обнаружить, у нас даже ни одного шанса нет. Это очень сильные соперники. Кто может соперничать с временем? Какой простой смертный может на это дерзнуть? Время уничтожает даже богов, что говорить о людях? Кто может соперничать с законом кармы? Все живые существа подвластны закону кармы. Кто может превзойти неведение? Неведение – это майя, это тиродхана-шакти, божественная сила, вуалирование, которое гипнотизирует всех живых существ. Вот эти вещи, этих соперников вы превзойти не можете. Ни в коем случае. Вы как люди, как человеки. Но божественные силы, о которых мы говорили, они могут их превзойти. И наша слабость в том, что мы люди. А против нас играют силы божественного порядка. Куда людям тягаться с божественными силами? Но одновременно и наша сила в том, что мы люди. Потому что у нас есть потенциал. И в потенциале в нас скрыты другие божественные силы. В нас скрыта джняна шакти, сила божественной мудрости. В нас скрыта сватантрия шакти, сила божественной свободы. Скрыта ичха шакти, сила божественной воли. Айшвария шакти, сила божественного могущества. Крия шакти, сила божественных действий. Эти силы скрыты в нас. Выходит так, чтобы одолеть этих соперников, мы должны пробудить в себе эти божественные силы. И тогда с их поддержкой, с их помощью мы можем одолеть неведение. Внутри нас скрыта Лакшми, внутри нас скрыта Сарасвати, внутри нас скрыт Дататрия. Вопрос не в том, чтобы их создать. Как бы мы ни старались, усердно делая пранаямы, медитации, мы не можем их создать. Потому что это энергии, не сотворенные другого порядка. Но мы можем их высвободить внутри нас и проявить. И достичь освобождения с помощью этих энергий. В этом смысл духовного пути и тапасью, которую мы выполняем. Чем сильнее наша тапасья, тем быстрее высвобождаются эти силы, тем они мощнее действуют. Чем больше мы прилагаем усилия с самоотдачей и тщательнее выполняем садхану, тем больший потенциал божественных сил, божественной мудрости мы можем в себе раскрыть. Кто хочет спросить, что-то можно спросить.
Одновременно в одном пространстве, допустим, на Земле, и существа, которые живут вот в этом законе причинно-следственном, кармическом, и существа, которые уже живут в многовариативной Вселенной, и сами выбирают вот эту варианту.
Их тела могут быть рядом, но они существуют в разных психологических измерениях. Примерно так же, как президент и охранник могут быть в одном кабинете. Охранник живет в своем мире, несмотря на то, что он рядом с президентом. Президент живет в своем мире, в своем тоннеле реальности, но их тела пересекаются. Например, человек и собака могут жить в одной комнате. Тем не менее, человек живет в своей реальности, и собака в своей кармической реальности. Да, возможно. Да, точки соприкосновения могут быть. Например, считается, что змеи видят мир не так, как люди. Они видят его больше, как тепловое излучение. Они живут в другом видении. Если вы надуете шарик горячим воздухом, она может кинуться на него, подумать, что это кто-то ей угрожает. Змея живет в своем тоннеле реальности. Но вы можете рядом видеть змею. Иногда в девиалоке ползает.
Вчера вы говорили, что нужно взрастить веру. И тогда может случиться практика. Если наряду
когда происходит церемония, когда происходит служение, подношение, ум продолжает сомневаться. Сомневаться, ну, он продолжает говорить о том, что это иллюзия. Что это, ну, просто церемония. Он не может увидеть, а в этом что-то запредельное. Он видит только церемонию. Как, в каком случае может развиться вера?
Вера – это не умственное состояние. И ум может продолжать говорить вам многие вещи. Вопрос ведь в том, слушаете вы ум или нет. Командуете вы умом или ум командует вами? Вопрос, кто командир. Ведь вы можете сказать: ум, заглохни. Так? И идти своим путем дальше. Вы можете сказать: ум, ты не мой хозяин, это я твой хозяин. А вы можете подпасть под свой ум, слушать то, что он говорит. Это подобно царю, у которого есть советник. И советник постоянно ему что-то на ухо там. И если царь уверенный в себе, мудрый, он слушает советника одним ухом, а сам принимает решение, которое ему надо. А если царь недалекий и глупый, то советник манипулирует царем. И на самом деле царством правит не царь, а советник. И вам не надо давать, чтобы ум манипулировал вами. Вам надо самому умело манипулировать умом. Если надо, вы можете вылепить свой ум такой, какой надо. Дать ему любую конфигурацию. Если, допустим, для практики дхармы нужно, чтобы ум практиковал 4 бесконечных, вы его настраиваете на 4 бесконечных, не считаясь с тем, что, например, ум хочет гневаться. Если для практики санкальпы чистого видения надо стремиться видеть мир в чистом видении, вы его настраиваете и даете команду: так, ум, старайся рассматривать все в чистом видении. Ум должен исполнить вашу команду. Уму нельзя доверять. Ум — это как бы коллаборационист, ренегат скрытый потенциальный. Чуть-чуть вы отвернетесь, он вас сразу предаст. То есть ум склонен сотрудничать с вашими противниками. Вот так. При недостаточном контроле. Поэтому вы не слишком доверяете своему уму. Вот выше ума есть вера, есть осознавание. Это такие фундаментальные принципы вашего сознания. В этом случае святые говорят: живи не умом, живи сердцем. И оно все тебе изнутри откроет. Вопрос не в том, как воспринимать ту или иную церемонию, а есть ли у тебя что-то внутри фундаментальное. Вера, чистое видение и прочее. Если ты смотришь глазами веры, то тебя не только церемония, тебя даже какая-то заурядная мирская вещь будет благословлять. Но если веры нет, то даже очень серьезный ритуал, ты мимо этого благословения пройдешь. Вы можете получить благословение даже там, на церемонии 1 сентября в сельской школе, открытия нового учебного года. Если придете туда с чистой душой, с распахнутым сердцем, увидите школу как мандалу, директора как центральное божество мандалы, учителей и завучей как божеств свиты, божеств периферии. Мандалу Сарасвати, то есть Сарасвати через них действует. А маленьких детей, учеников, как преданных этого божества, которых они стремятся обрести мудрость, а оно их благословляет мудростью. Это как лилу, лилу Сарасвати. Тогда церемония школьной линейки 1 сентября вас благословит. Важно не то, что ты видишь, что происходит, а важно, на каком состоянии ума ты находишься. Божественность есть все, божественность есть везде, божественность есть всегда. Вопрос в том, можем мы обнаружить эту божественность, насколько мы открыты и готовы воспринимать эту божественность.
Другое, это просто я меняю иллюзию, но одну иллюзию на другую.
Пока вы действуете из ума, вы всегда настраиваетесь от одной иллюзии к другой. Вопрос в том, чтобы не действовать из ума, а в том, чтобы видеть реальность, как она есть. И реальность, как она есть, это не иллюзия. То есть божественность – это не иллюзия. Это реальность, как она есть. Это, скажем так, более глубокая подкладка реальности. Но вначале иногда мы этого не видим, поэтому есть упражнения. Ментальные упражнения, когда мы с помощью ума настраиваемся. Но они нужны лишь для того, чтобы на начальной стадии нам как-то помочь сориентироваться, очистить наш ум. Допустим, визуализация. Можно сказать, визуализируя Дататрею, мы создаем некую иллюзию. Но через некоторое время эта визуализация набирает силу, становится энергией, а в нее вселяется Джняндевата, божество, и благословляет ее. И эта визуализация начинает очищать и одухотворять вас, а потом изменяет вашу карму. Таким же образом и здесь. В конце концов, мы приходим не к иллюзии, а к тому, чтобы видеть истинную реальность. Чистое видение – это не выдумка ума, это более глубокое видение реальности, присущее всем святым. И вы приходите к этому видению, вы видите, что да, действительно мир так устроен на самом деле. Но я этого не видел раньше, потому что мой ум был как бы затуманен. Божественность, божества, лилы, благословения – это определенный срез реальности, который скрыт для человеческих существ. Но для святых, для божественных существ, это их естественная природная среда обитания. Это более глубокий срез реальности. Скажем так, это за пределами квантовой физики. Допустим, если вам известна физика Ньютона или даже физика Эйнштейна, и ваше образование позволяет оперировать ньютоновскими категориями, формулами, даже эйнштейновскими категориями, формулами. А вот квантовая физика, вы ничего даже не слышали. Это другой срез реальности. Но если вы расширяете свое видение, вы обязательно придете к квантовой физике. И увидите, что квантовая физика выше физики Эйнштейна и физики Ньютона. Более глубокий срез реальности. И божественное измерение, скажем так, это то, что еще лежит глубже самой квантовой физики. Это реальность за пределами объекта и субъекта. Но бывает, наш ум не может это понять. И он пытается это как-то оценить, исходя из своего видения, но он понять не может. Тогда гуру говорит, постепенно изучая философию, все придет со временем. А пока попытайся не умом понять, а сердцем, верой открыться в состоянии доверия. Тогда изнутри что-то пробуется и начнешь понимать. Не пытайтесь все в дхарме понять умом. Некоторые вещи принципиально умом непостижимы. То есть ум не тот логический аппарат, в котором все можно понять. Понимание умом, дискретная аристотелевая логика, оно может работать только на самом начальном уровне. Нечеткая логика Эдакантавада, саттарка логика – это более высокие инструменты, аппараты, которые благоприятны для понимания дхармы. Например, дискретная логика Аристотеля говорит либо да, либо нет, либо черное, либо белое. А Эдакантавада что говорит, нечеткая логика, она говорит и да, и нет одновременно. И да, и нет. И не да, и не нет. И да, и нет, и не да, и нет. И да, и нет. Вот столько вариантов реальности. Мы должны так тренировать наш ум, чтобы постепенно уходить от дуальной, дискретной аристотелевой логики. Аристотелева логика, дискретная логика хороша, когда решаешь материальные задачи. Готовим либо суп, либо борщ. Ну, все, понятно. Покупаем этот автомобиль или этот. Если знак стоп, либо нарушаем правила, либо останавливаемся на дороге. Если ГАИ, либо платим штраф, либо договариваемся. Все просто. Нечеткая логика – это многовариантность, вероятностность. А саттарка-логика – это за пределами многовариантности. Это прямой мистический опыт. Саттарка-логика Абхинавагупты. А парасаттарка-логика – это оперирование реальностью силой мысли. Когда не важны причины и следствия, не важна история, а важно, насколько у тебя есть сила воли, чтобы изменить реальность. Если есть достаточно осознавания, могу изменить историю, могу изменить законы физики, фундаментальные принципы мироздания могу изменить. Так думают ситхи. И процесс духовного восхождения – это вырабатывание в себе новых уровней мышления, скажем так, новых программных обеспечений. Вот дискретная дуальная логика, которая оперирует весь мир, вся наука, это, скажем так, устаревшее программное обеспечение. Оно сейчас не работает, оно дает сбои. Реальность усложняется, движение, законы мира усложняются, а мы по-прежнему со своим устаревшим программным обеспечением пытаемся быть адекватными в этом мире и не успеваем. Если мы хотим быть адекватными в этом мире, нам нужно как бы загружать более передовое программное обеспечение. Нечеткая логика, саттарка-логика и парасаттарка-логика. Но чтобы получить право на загрузку этого передового программного обеспечения, мы должны очистить поток своего сознания. То есть наше современное мышление подобно старому компьютеру со старым программным обеспечением. И оно работает медленно, долго грузится и постоянно дает сбои. И не может открывать красивые картинки с большой памятью. Нам что-то показывают красивое, а мы не открывается. Нам говорят, смотри, видишь, да, вот такая вещь красивая. А мы говорим, не открывается. Почему? Программное обеспечение долго грузится. Может, сутки целые. То есть гуру может говорить какое-то вам понятие. А на вашем компьютере оно не работает. Тогда гуру говорит, загрузи себе лучшую операционную систему, более хорошую. Все будет видно. И тогда ум будет работать быстро, грузить большие объемы информации, оперировать очень легко. И в третьем тысячелетии с отсталым программным обеспечением невозможно. Тогда вы говорите, а как его загрузить? Я бы рад. Не загружается. Гуру говорит, у тебя прав нету на него пока. Тогда ты спрашиваешь, а какие права нужны? Заслуги. Тапас нужно делать. Гуру говорит, вот тебе практика. Усиль внутренний свет. Получишь право на загрузку более передового обеспечения. Я тебе могу его дать бесплатно, но ты не сможешь все равно его загрузить. Права нет. И вы должны получить это право. Тапас. Вот вы здесь поэтому, чтобы делать этот тапас. Чтобы внутренние божества вам предоставили права. Божества – это администраторы нашей Вселенной. Системные администраторы и модераторы. И пока у вас нет прав, вам ничего не дадут здесь. Но если вы выполняете тапасию, это все приветствуется, и вы можете получить эти права. Информационные технологии имеют много аналогий с духовной жизнью. Как один человек прислал нам такую смешную вещь по почте. Такая виртуальная кнопка. И на ней написано «Сделать, чтобы все было хорошо». Нажимаешь, и можно нажать, щелкнуть мышью. Нажимаешь, и внизу написано «Все хорошо». Очень поднимает настроение. Если у вас что-то не очень, можете всегда нажать на эту кнопку. А потом внизу приписка. Если все хорошо не стало, проверьте ваши настройки объективной реальности.
А эти модераторы, операторы, божества, которые дают вот это разрешение, они заинтересованы в том, чтобы мы получили? Они помогают или они бесстрастны, как бы они им все равно по большому счету получим его?
Самые большие модераторы, безусловно, заинтересованы. И они, безусловно, самые великие альтруисты и гуманисты. Брахма, Вишну, Лакшми, Шива. Модераторы рангом поменьше тоже имеют доброе сердце. Но есть множество злобных хакеров, рассадников вирусов, нарушителей сетевой этики. И они всячески пытаются вас запретить вам доступ к высокому программному обеспечению. То есть тонкий мир, он переполнен разными силами, и не все эти силы к нам доброжелательны. Иногда приходится бороться и с препятствиями. Но если мы заручаемся благословением, поддержкой святых, то они нам не страшны.
Как это все происходит и почему сейчас это стало возможным? И это было возможно со времен Фауста?
Даже если кто-то купит душу, он это купит ее в виртуальном мире. Но вообще, такие объявления неблагоприятны с точки зрения закона кармы. Потому что человек, осуществляющий подобные сделки, унижает свою душу. Он связывается с людьми, которые ее покупают кармически. Это как магический акт, и контроль над его жизнью может ухудшиться. То есть это не очень хорошо. Ведь любое намерение, высказанное в пространство, в том числе информационное, порождает новые тоннели реальности и смыслы. И, возможно, его будущее сложится так, где ему действительно в реальном уже измерении придется эту душу продать.
Они живут, совершают какие-то действия, да? Но они духовно вообще ничего не могут сделать, потому что они пусты.
Мне кажется, гораздо больше. Сейчас такое время, что влияние богов и духов на земной план усиливается. И в это время можно как сильно подняться в духовном смысле, так и опуститься. Как бы кому многое дано, тому еще дастся больше. А кому дано мало, и то, что было, отберется. Но мы, как йогины, можем использовать это время для духовного прорыва. Греховные действия и нечистые мысли, совершаемые в такое время, будут приводить к еще более худшим результатам. Заслуги, тапас, аскеза, выполняемые в это время, будут приводить к еще более лучшим результатам. Полярность усиливается.
Oh.